Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить о грехах и о том, есть ли какие-то такие грехи, которые Господь не сможет нам простить. И начнем мы вот с какого вопроса. Если Господь всемилостив, то откуда вообще взялся список грехов, тем более список из смертных грехов? Вот как это умещается в рамках одного учения, в рамках какой-то логики, когда и грехи смертные есть, и мы Бога при этом называем всемилостивым или всепрощающим?
А кто имеет смертные это грехи? У кого это у вас?
Да ладно вам, батюшка, вот у любого в храме спроси, я более чем уверена, что он тебе полностью список назовет наизусть и смертных, и тяжких.
В православной церкви никаких смертных грехов, семи тем более, не существует. Немножечко католическое влияние, изобретение католическое, вот, а оно постепенно вот так вот перекочевало на православную почву. На самом деле этого в православии все ж таки нет. И вообще само слово «смертный грех», оно взято ведь из Библии, из Священного Писания, из Ветхого Завета. Это то преступление, за которое полагалась физическая смерть прежде всего. То есть побивали камнями, скажем, вот за блуд, женщину повели он побивать камнями, вот это она совершила, потому что грех, за который наказание смерть. Потому что в древности ведь объединялся религиозный закон и, скажем так, гражданский закон, это было единое целое. И, скажем, за убийство у нас гражданские власти могут там человека в тюрьму посадить или даже казнить его. А тогда это все сливалось в одно целое, и поэтому воспринималось, скажем, тоже убийство как преступление, грех, за которое полагается смерть. Это прежде всего. Но здесь католики, они же стараются, вот у них есть много таких хороших вещей, но есть много не очень хороших юридических вещей. Они стараются все описать, все объяснить, что почем, за какой грех нужно как молиться, за какой грех что там прощать. Ну и сейчас такое расширенное толкование этим смертным грехам появилось, что за это не убивает физически, а, мол, эти грехи, они губят человеческую душу. Вот поэтому они, мол, деисмертные, что человеческая душа погибает. И вообще вот такое отношение к Богу, что с одной стороны он вроде милостивый, все прощающий, а с другой стороны он может там и не простить, предполагает, что это такое человеческое, конечно же, отношение. И оно предполагает, что вот мы что-то сделали не так, Бог на нас, значит, рассердился, обиделся и говорит: «Ох, какие нехорошие, сейчас я вам покажу». Это как-то странно звучит, потому что вряд ли мы сейчас будем считать, что вот Бог на нас обижается, сердится там на нас за что-то, надулся. Вот. И поэтому, прежде всего, все эти слова о грехе, о прощении, о вине, их надо относить к самому себе. И таким образом получается, что грех – это то, что встает между Богом и человеком. То есть не Бог прощает, как бы прощает или не прощает этот грех, а сам человек исправляет себя. И поэтому эта преграда, которая образовалась в результате греха, она разрушается и происходит соединение с Богом. Я вот сейчас не помню точные цитаты, по-моему, Иоанн... Нет, кто-то из преподобных говорил, что Бог не гневается и не радуется, когда люди каются, и не гневается, когда они грешат. А мы, говорит, сами, когда совершая, делаем злое, то теряем вот эту способность общения с Богом. А когда становимся добрым, то опять становимся способными вкушать благодать Божью. То есть таким образом полагается, да, там даже Бог сравнивается с солнцем, которое лучи свои отправляет вот на землю, отправляет и на грешных, и на праведных отправляет. Луч посылает свой. Но а грех подразумевается, что человек залез, скажем, в подвал, и он не способен воспользоваться вот этим светом солнечным. Ну, это такой пример, конечно, как и всякий, со своими недостатками, но вот он существует. Я думаю, это все-таки правильный подход. И наше покаяние заключается не в том, чтобы мы уломали Бога, так сказать, упросили его, умилостивили, в том, чтобы мы исправились сами и сделались возможными вот вкушать вот эту божественную благодать.
Вообще редко кто сам себе может указать на грехи, уж тем более их исправить, поэтому за исправлением мы и идем в церковь, идем к священнику, и вот там-то нам уже и говорят, что делать, чего не делать, что кушать, что не кушать, что грех, а что не грех, и... Если вы говорите, что никаких списков нет, то получается, как мы можем унаследовать Царствие Небесное, если постоянно не будем бороться с грехами и совершенствоваться в работе над собой и в борьбе с собственной греховностью?
В Священном Писании говорится о том, что все грехи простятся, кроме одного – хулы на Духа Святого. Вот там есть такие слова Христа. Ну, толкователь обычно подразумевает, что хула на Духа Святого – Духа Истины. Это как раз такое жестокосердное противление Божественной Истине. Человек вроде бы и понимает, что вот есть Божественное, но вот он уперся, как говорится, и все… И воюет как бы с Богом вот таким вот образом. И вот этот грех, он как бы не прощается. Но опять же, здесь не в том, что Бог на него так настолько разозлился, прежде всего, что сам человек себя отторгает от Бога, отходит от него. Это по поводу как раз прощения и непрощения. Что касается того, что человек должен над собой трудиться, работать, и вот эти списки существуют. Списки эти существуют в основном, конечно же, для, так сказать, людей новоначальных. Потому что, увы, к сожалению, люди в большинстве своем не видят своих недостатков. Ну, срабатывают вот такие защитные механизмы. А есть люди вообще склонны, ну, винить вокруг себя обстоятельства других людей, жизнь свою винить. То есть не в себе самих находить какие-то недостатки. И таких людей достаточно много. Вот сейчас социологи поработали, вопросы всякие устраивали, мне доводилось читать. Правда, там люди не церковные в основном, наверное, все-таки. Ну, и такие, наверное, были. И на вопрос, чего человек делал в жизни плохого, огромное количество людей, процентов, по-моему, за 80, отвечают: ничего, ничего неплохого не делали. И когда люди первый раз приходят на исповедь, очень часто, особенно люди пожилые, они говорят точно так же, что ничего. И тогда достаешь книжку, скажем, Иоанна Крестьянкина, вручаешь такому человеку с его как раз заповедям там: почитайте, пожалуйста, может быть, что-то найдете. Потому что человек упирается ни в какую, вот не говорит, что у него какие-то есть недостатки. Уж пожилому человеку просто прибегаешь к крайней мере, говоришь: вы на заводе работали? Да, да, на заводе. Ну, брали через проходную, это тащили, а все тащили. Вот такие граждане, да, все тащили. Вот, то есть это самозащита, потому что ведь больно самому себя критиковать. Мы редко так вот все-таки задумываемся, даже люди верующие, христиане, что вот сделал-то не очень хороший поступок, там какое-то слово сказал нехорошее, или качество мне вот есть такое дурное. Вот и поэтому эти книги такие пособия. А с другой стороны, ведь грех – это нарушение воли Божией. Это когда человек не по-божески живет. Вот и она образуется, вот эта вот стена-то, разделяющая его. И человеку, конечно же, нужно восстановить эту. И вы правильно сказали, что сам-то он редко может вот это все почувствовать. И поэтому уже в дальнейшем предполагается, что должна вести человек, рассказывать ему не книжка, даже самого замечательного святого и проповедника. Благодать Божия, Дух Святой должен в человеке жить. То есть без всякой книжки. Вот он вроде бы все правильно в течение дня сделал, все по книжке сделал, а приходит домой, раз, его совесть-то и схватанула, и говорит: да нет, вот вспомни, вот то-то и то-то было. Вроде бы формально правильно, а по сути, так бы, по духу-то, ты поступил нехорошо. Вот здесь уже другой уровень начинается всего. Потому что вот я читал Иоанна Кронштадтского в дневниках, и вот он описывает очень часто, постоянно свои грехопадения, и он пишет о том, что вот не дал нищему там, или с пренебрежением дал нищему, и такая тоска на душе сразу же настала, просто ужас. Я сказал: прости меня, Господи, виноват, я вот неправильно сделал. И сразу же душу посетила там радость и мир. То есть он вот как-то чувствовал, человек это все очень тонко, научился различать, вот, видимо, Это и есть такой дар святости. Но в той или иной степени мы все должны стремиться к этому, потому чтобы различать не только свои поступки, но прежде всего духовное состояние свое. Потому что грех – это не только поступок, это самое главное – духовное состояние. Мы можем прийти домой и вроде бы всем поулыбаться и сказать такие слова хорошие, а на душе против ближних там или вообще будет какой-то камень лежать, у нас тяжелый груз. Вот. Может, даже люди не заметят окружающие в нас этого. Но то, что от людей, наверное, можно утаить. От Господа ведь Бога не утаишь. Она связь-то порвана, и все, мы не чувствуем вот этого присутствия какого-то Божьего в себе. Поэтому здесь различные уровни существуют. Понимание греха, ощущение его. И поэтому средства тоже для этого нужны разные в разное время.
Что, батюшка, это за уровни такие? Вот есть, я знаю, новоначальные люди, которые только-только пришли в церковь. Есть люди, которые уже давно в церкви. И в общем и целом как-то становится понятно, как все устроено, то есть куда ходить, что делать, о чем исповедоваться, о чем не стоит исповедоваться, ну и так далее. Какой-то следующий уровень, куда двигаться, есть?
Я думаю, что вся человеческая жизнь, она до конца будет как раз вот и проходить в таких ощущениях внутреннего как раз такого контроля. Вот насколько я знаю, мои жизнеписания, высказывания святых людей, которые на смертном одре себя корили за какие-то вещи, будучи людьми святыми. И потому что человек, увы, к сожалению, здесь, в этом мире земном, он не достигает всей полноты совершенства. Все равно грех, он сохраняется в душе человека, он живет. И поэтому вся жизнь, она должна как раз вот происходить именно в таком вот постоянном внимании, постоянном выборе. И смущаться этим не нужно. И иногда люди смущаются, говорят, вот сколько можно там, допустим, находить себе один и тот же, допустим, недостаток. Когда же я, наконец, исправлюсь, от всего этого избавлюсь? Я вот обычно сравниваю, вы знаете, вот есть же, скажем, гигиена тела, руки-то вы каждый день, наверное, моете, да и не по разу еще. А зачем вы же их моете-то? Ну как, чтобы чистые были, заморались они, гигиена тела. Вот такая же существует гигиена души. То есть мы где-то изморались, вот заморали свою душу, свою совесть в течение какого-то периода времени, и мы снова и снова смываем. Вот в чем сила христианской веры и таинства исповеди, и покаяния, в том, что человек, психологи вот говорят, что есть такое понятие, как чувство вины. Да, бывает, люди захлестывают их это все, и они чувствуют, что что-то сделали не так, а исправить ничего не могут. Вот христианская вера предлагает ему, она говорит ему, ты можешь начать все с чистого листа, все заново начинай, все. Потому что вот как у нас крещение считается начало новой жизни, так нередко исповедь называют вторым крещением. У тебя есть возможность для такого покаяния, чтобы сбросить с себя все и обновить самого себя, и не застревать в своих прошлых каких-то переживаниях, а идти по жизни и дальше, идти к Богу. Я думаю, что если вот даже против ближних наших, скажем, дети что-то плохое сделали против родителей, то родителям важнее, чтобы дети вернулись, и чтобы они исправились, и чтобы между ними воцарился мир. Точно так же, я думаю, и Господь Бог желает, чтобы не кого-то наказать и покарать там, а желает, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины.
В таком случае, батюшка, вот насколько мы, как христиане, должны зацикливаться на осознании своих грехов, смотреть постоянно в прошлое, что я там натворил, да, а не идти вперед, не смотреть в будущее, не думать о том, как не совершать, наоборот, старые грехи и не совершать новые грехи. Ведь исповедь – это же всегда взгляд в прошлое, то есть в прошлое, вовнутрь себя, во вчера, что я там вчера натворил. А хочется как-то, во-первых, пожить мечтами, пожить завтрашними надеждами, ожиданием чего-то хорошего. И потом все-таки, да, если я вчера совершил какой-то грех, то завтра я сделаю все, чтобы его не совершать, ну и так далее.
Ну, конечно же, вы правильно совершенно говорите о том, что нужно нацеливаться вперед и воспринимать грех как преграду на своем пути. А движемся мы ведь к цели, то есть к Богу человек должен идти. И вообще христианскую-то жизнь начинать хорошо бы не с того, что людей погружать вот в их греховности, говорить, вот вы грешны там, а в том, чтобы они почувствовали потребность. И человек ведь приходит в церковь, к Богу прежде всего, из желания стать лучше, то есть найти что-то светлое в своей жизни, на какую-то опору такую найти в своей жизни, то есть он стремится к Богу. И пусть эта радость общения с Богом, какой-то вот веры, она у него сохранится. Но и он, с другой стороны, должен понимать, что грех – это преграда, это то, что мешает. Да у нас ведь, у самих ведь даже не в делах веры, а в самых таких наших увлечениях, занятий существуют подобные вещи. Ну, допустим, я не знаю, человек любит там книги хорошие читать там, или, не знаю, чем-то заниматься, мастерить, строить. Кто-то такое делает, что его увлекает по-настоящему, ему это нравится. Но пришел он домой, покушал, включил смартфон и погрузился в интернет на 3 часа. Потом откладывает его и думает, ну что я наделал, сколько я времени убил. Ведь от любимого хорошего дела я бы сейчас такое вот это сделал. Он сам себя корить за это начинает, потому что понимает, что просадил это время напрасно. И точно так же вот здесь, вот тем более, когда мы ходим к какой-то такого духовного состояния, хорошего, доброго, которые мы чувствовали, и уходим в другое, мы тоже себя корим и говорим, ну зачем я вот так вот делал, нехорошо, так сейчас на душе совершенно плохо стало. И вот нужно снова и снова вставать и возвращаться к своим делам, стараясь время и количество, и качество наших отступлений сокращать с нашей жизни. Хотя во всей полноте говорю, что, наверное, это и не удастся. Но, тем не менее, это жизненный путь, и очень важно, чтобы мы умели преодолевать какие-то препятствия. Видите, вот как с грехами. Для одного человека победить какой-то свой недостаток, ну, что называется, расплюнуть. Потому что, ну, нет у него потребности там чем-то заниматься нехорошим. А для другого это просто, ну, очень тяжело ему это все дается. Так вот, тот, кто с усилиями борется против какого-то недостатка, он, наверное, даже больше делает, чем тот, кто идет мимо этих недостатков. Проходит. Ему легко. Поэтому здесь важен даже не количество, чего мы там исправили в своей жизни, какими мы золотыми и святыми стали, а именно наше стремление, наше усилие, несмотря на то, что у нас есть, идти и двигаться вперед по своей жизни. Потому что Богу как раз, я думаю, очень важно вот это. Если люди ценят обычно по достижениям жизнь других, то есть вот это вот достиг, этот не достиг чего-то там, а то Господь Бог немножко у него свои оценки. Он смотрит на душу человека.
Вообще у нас в церкви традиции покаяния очень сильные. Покаянные крестные ходы, покаянные молитвы и так далее. И мы часто каемся не только за себя, но еще и за грехи других людей, там, за Россию, за грех убийства царской семьи. И создается такое впечатление, что главное назначение христианина – это каяться за все грехи мира.
Мне кажется, нас слово «покаяние» воспринимают не совсем правильно. Ведь покаяние – это означает буквально на славянском – это обращение. То есть человек шел в одну сторону, он повернул, развернулся и пошел в другую сторону. Или еще переводят это как изменение ума человека. И покаяться – это не значит, что вот ты был разбойником и стал святым. Это не только так вот это все происходит. Покаяние, может быть, можно покаянием назвать и следующую, например, ситуацию. Ну, скажем, ну так условно, в храм Божий я ходил по воскресеньям. Каждое воскресенье ходил по храм Божий. Но я покаялся. Сейчас еще и по субботам хожу в храм Божий. Дальше буду каяться, еще и по праздникам буду ходить в храм Божий. Вроде бы человек ведь не то, что какой-то греховной жизнью жил, уж такой страшный, престрашный. Нет, он жил достаточно благочестивой жизнью. Но для покаяния, для улучшения качества этой жизни всегда есть простор, всегда есть место. И это тоже называется покаяние. Это не обязательно, что вот от греха и все. Можно и от хорошего к лучшему как бы движение, вот так назовем. И в этом смысле, вот если воспринимать, то я думаю, что это будет вполне правильно. А как же иначе человек? Вот каким словом можно назвать те изменения уже христианина, достойного христианина, которые все-таки должны происходить в душе, потому что останавливаться это не может. Каким словом мы это назовем?
У меня к вам, батюшка, немножко другой вопрос. Вот если, как вы сказали в начале нашей программы, что у нас нет смертных грехов вообще, ну кроме одного, да, хулы на Духа Святого, зачем вообще тогда существует вот это понятие грех и зачем вообще нам ходить на исповедь и каяться?
Вот это все-таки такие отношения почти товарно-денежные. Они вот сильно присутствуют. Отсюда различные ведь и индульгенции, злоупотребления появились у католиков, что они по-юридически к этому относились, что вот человек согрешил, и он за это должен как бы понести наказание. В восточной все-таки христианстве, в православии, к счастью, такого нет. И там воспринимается грех, как говорил один святой, грех человека делает более несчастным, нежели виновным, более несчастным. То есть грех воспринимается прежде всего как болезнь какая-то такая духовная. Но вот и поэтому такое отношение более правильное, потому что если я воспринимаю свое духовное состояние, свои привычки именно как болезнь, которая мне мешает, которая мне вредит, то я с радостью этим занимаюсь. Ведь, скажем, заболела у меня там нога, я занялся лечением. Вылечился, я радуюсь, даже в процессе лечения нашли лекарство, все, давай, через недельку поможет, вот уже. Человек этому радуется, правда, что тут такого грустного-то? Точно так же и здесь, если я вижу, что я, скажем, раздражительный, нашел для себя какое-то средство для того, чтобы преодолеть раздражение, все меньше и меньше. С людьми у меня все лучше и лучше. Семейное все меньше шарахается. Это же приносит мне радость. Вот нужно прежде всего ставить это, я думаю. И то, что вот Бог кому-то прощает, не прощает, я говорю, это такое человеческое немножко наше представление. Потому что Бог покрывает с любовью свои всех. Другое дело, что вот мы сами не способны бываем воспринять вот это любовь Божию. Это, знаете, как с детьми бывает, происходит иногда. Вроде бы обиделись они на папу с мамой за что-то. И мама с папой тут все делает, и пляшут, и все всякое-всякое. А ребеночек вот надуется, все губки свои оттопырит, ручки свои на груди скрестит, и все, и нет контакта, и стоит в углу. Ему, бедному, хочется побежать сейчас к маме с папой, вернуть вот это доброе отношение, которое было вот совсем недавно, когда он играл там с ними, веселость. Но вот он застрял вот в своем таком состоянии и не может никак из этого выйти. И самому ему плохо, и хочется. Вот я думаю, что и он воспринимает родителей, конечно, как они вот там простят, не простят его, вот, примерно в таком вот духе. И также я думаю, что отношения человек отчасти выстраивает свои с Богом. Где-то он дуется на него, где-то сердится, где-то думает, что вот его там не любит Господь Бог, и еще что-то в этом духе. Нет, нужна какая-то, видимо, такая внутренняя открытость, то в этом случае человеку станет легче преодолевать свои недостатки и стремиться к вере христианской и к Богу.
На этой прекрасной мысли давайте программу сегодняшнюю на сегодня и завершим. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья!